Здравствуйте, вы смотрите программу «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа, напомню, не только, не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, и мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии – митрополит Томский Осиновский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Рад вас снова приветствовать, Виталий, здравствуйте.
Владыка, взаимно. В нашей программе мы стараемся острых тем не избегать, а искать ответы на, в том числе, не очень простые вопросы. Вот 1 декабря считается началом вспышки эпидемии в городе Ухань, который сейчас мы знаем как коронавирус или COVID-19. Многие телезрители задаются вопросом, можно ли это считать какой-то карой свыше?
Однажды, когда сопутствующие Иисусу Христу люди, о которых мы читаем на страницах Евангелия, увидели человека, тяжело больного, по-моему, слепого от рождения, то спрашивали, а кто виноват в том, что он родился слепым? Он или его родители? На что Господь сказал, не он, не родители его, но чтобы явилась на нем сила Божия. И поэтому однозначно говорить, что это вот наказание за какие-то определенные грехи или преступления, трудно, потому что мы видим, что вот та эпидемия, которая поразила этот мир, явно ничего в этом мире не происходит без промысла Божия. И в этом есть какой-то свой смысл, который мы должны каким-то образом прозревать, да, и делать из этого выводы. Но это неоднозначно какой-то бич или наказание за какие-то грехи. Потому что мы видим среди тех, кто уходит в вечность, людей весьма благочестивых, весьма высокой святой жизни, а иногда даже наоборот видим другую картину, когда человек, казалось бы, порочный, и хотя находится в группе риска, но благополучно преодолевает эту болезнь, а люди, которые вели довольно высокий образ жизни, вдруг призываются Господом в иной мир. До конца все пути промысла Божия, конечно, откроются нам только в жизни будущего века, тогда, когда все мы представим в день всеобщего суда перед лицом Божиим, как писал Достоевский, тогда в тот день восхвалит удивительную божественную правду, все встанет на свои места. Сейчас мы судим, как бы рассматривая вот эту проблему через тусклое стекло, как писал апостол Павел, лишь предполагая какие-то вещи. И поэтому однозначно та эпидемия, которая постигла нас, как мы уже как-то говорили, является для человечества и для каждого человека некой встряской, позволяющая нам оглянуться вокруг себя, осмотреться, посмотреть, а что в нашей жизни так, а что не так. Уж слишком человечество успокоилось, уповая на свои достижения в различных областях научного знания, в развитии медицины, техники. И казалось бы, что все, окончательно человек оседлал природу, оседлал этот мир. Но потом вдруг оказывается, что не так все просто. И когда человек начинает возноситься в своей гордыне, вдруг тот мир, который мы думаем, что вот мы полностью взяли под свой контроль, он поворачивается к нам совершенно неожиданной стороной.
И выясняется, что человек и не царь природы вовсе.
Да, он не царь природы тогда, когда человек начинает выстраивать свои отношения с окружающим его миром и с окружающими его людьми не в том ключе, который указан был Богом и который задуман был Богом. Ведь существуют некие такие объективные законы. Часто мы их называем законы природы, но существуют наряду с какими-то физическими законами и законы духовные. Человек, если он переступает через божественные заповеди, если он нарушает красоту богозданного мира, то рано или поздно он получает удары от этого же самого мира. Когда мы помним, первый человек согрешил, то уже дети Адама и Евы, в частности Каин, когда он оказался в этом мире, он вынужден был построить первый на земле город. На самом деле, вот в библейском контексте этот первый город рассматривался не как проявление какого-то достижения человеческого рода, а как проявление человеческой беззащитности. Ведь что такое город в изначальном значении этого слова? От слова «городить» или «огораживать» — это огороженное, защищенное место. Когда человек вынужден защищаться, отгораживаться от всего, тогда, когда вокруг много опасностей. И когда человек был в раю, в саду Эдемском, все звери были послушны человеку. Природа, окружавшая человека, была самой благоприятной. Но вот человек согрешил, и тот мир, который был нежным таким, что ли, окружением человека, вдруг показал свою щетину. И звери оказались разъяренными, хищными, дикими. И ветер оказался не ласкающим человека, а превращающимся в ураганы, иногда сносящим какие-то целые мощные постройки, которые воздвиг человек. То же самое и эпидемия. Конечно же, это проявление несовершенства этого мира, но, с другой стороны, это напоминание нам о том, что все-таки главное в нашей жизни – это не только достижения вот в области науки, техники, в области медицины, но это духовная составляющая, без которой все остальное начинает рушиться. Вот. И человек, скажем, побеждая одну болезнь, находя разрешение ситуации, связанной с одной болезнью, вдруг неожиданно обнаруживает для себя, что появляются какие-то другие болезни, какие-то другие изъяны, которые снова человеку становятся не подсильными. И даже те же самые антибиотики, которые сейчас человек иногда употребляет, к сожалению, бесконтрольно, к ним организм человека настолько начинает привыкать, что и они перестают иногда оказывать свое плодотворное действие. Вот. И поэтому я думаю, что эта эпидемия является некой такой стихией, которая должна обратить наши мысли и наше внимание не только на какое-то должное развитие медицины, но и на наше духовно-нравственное состояние. Только в совокупности вот два эти вот фактора, они могут принести какие-то добрые, положительные результаты.
Владыка, позвольте привести вам цитату из Библии, которую сказал Спаситель в Евангелии от Матфея, и также услышите о войнах, о военных слухах. «Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры, и землетрясения по местам. Все же это начало болезни». Это Спаситель говорит вот о последних временах. Можно эти слова отнести к нашему времени?
Я думаю, и нужно отнести к нашему времени. Точно так же, как относили к своему времени. Это святые апостолы, и на страницах Священного Писания мы видим, что апостолы говорят, что «братья, последнее время». Точно так же, ну, видели некие признаки последних времен наши собратья в Средневековье. Точно так же и мы пытаемся усмотреть в тех событиях, которые происходят сейчас, некие признаки того, на что указывал Спаситель. Вполне возможно, что это действительно последнее время, апокалиптическое время, апокалиптическая эпоха, в которую мы входим. Так это или нет, уже покажет время. Но лучше, если, как говорил Спаситель, если хозяин дома будет всегда бодрствовать, не зная, в какую стражу ночи или в какой час ночи придет грабитель. Вот. Но когда он придет, то застанет человека подготовленным, так и не давшим расхитить имущество своего дома, чем этот вор застанет человека спящим. И поэтому все вот эти вот признаки, которые напоминают нам о том, что мы живем в очень непростую эпоху, они должны, ну, максимально мобилизовать наше внимание. Тем более, если бы это только эпидемия. То, что в истории действительно было много вот подобных ситуаций, которые человечество воспринимало как ситуацию апокалиптическую. Свирепствовали эпидемии куда более сильные, чем эпидемия коронавируса. Были какие-то войны, весьма губительные и несущие угрозу тогдашним цивилизациям. Мы видели, как рушились целые империи, будь то империя Древнего Египта или Римская империя под натиском варваров. И тоже, казалось бы, все. Но, несмотря на это, были какие-то все-таки моменты, которые вселяли в человечество и какую-то надежду на то, что, может быть, это все-таки и не конец, как и Господь говорил, когда увидите все это, ну, значит, что это еще не конец. Вот. одним из таких вот факторов, который должен особенно насторожить человека, является то, по моему мнению, на что указывал один из древних подвижников, когда у него говорили о последних временах, то он говорил, что на самом деле люди грешили всегда. Уже Адам и Ева согрешили, и дальше история человечества – это история согрешений, в том числе людей. Люди всегда грешили. Но они грешили, но они осознавали, что они переступают божественные заповеди, что они переступают через те установления, которые Господь дал. И поэтому их мучила совесть. Они время от времени каялись. И даже тогда, когда совесть у человека была прожженной, все равно они понимали, что они поступают неправильно. И вот этот подвижник говорил, что отличие последних времен будет в том, что люди, когда будут грешить, не только не будут осознавать, что они грешат, но даже будут грех воспринимать как некую свою заслугу, будут этим бравировать.
Бери от жизни все.
Превозноситься своими грехами. И более того, будут унижать, оскорблять, притеснять и даже гнать тех людей, которые будут держаться, праведного образа жизни. И вот когда мы видим это не только в личной жизни того или другого человека, что вот такая тенденция намещается, но в жизни целых цивилизаций, целых народов, и прежде всего европейской цивилизации, так там как раз нравственно-духовные ценности, они в последние годы как некий такой перевертыш выворачиваются наизнанку. И то, что раньше считалось еще лет 20-30 назад, да, и дикостью, и грехом, и извращением, сейчас это возводится в норму. А те, кто держится традиционных духовно-нравственных ценностей, их называют консерваторами часто, они находятся в группе поношения, а иногда и уголовного преследования, потому что во многих государствах, европейских в частности, да и не только европейских, вводятся такие юридические нормы, когда человек не может грех назвать грехом. А если грех называется грехом, то это воспринимается как оскорбление того человека, который творит этот грех. А следовательно, человек, назвавший все своими именами, он на самом деле оказывается под уголовным преследованием. На самом деле перевертышем, или, как говорили некоторые философы, обезьяной Бога является дьявол. И дьявол ничего не изобрел. Он как бы пародирует или имитирует Бога, но в перевернутом некоем таком виде. Он имитирует чудеса божественные, но в вывернутом наизнанку виде. И поэтому вот эта лживость, фальшивость, а Священное Писание именно дьявола называет отцом лжи, и который есть лжец и отец лжи. Так такой мир, все в большей и большей степени набирает какую-то свою силу.
Позвольте, Владыка, я продолжу как раз словами из Священного Писания. На этот раз речь идет об одном из посланий апостола Павла, который тоже говорит о последних временах. И здесь я уже узнаю не столько западный мир, сколько то, что происходит вокруг нас. И апостол Павел пишет: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестокие, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силой же его отрекшиеся, таковых удаляйся». По-моему, мы сейчас озвучили, это все вокруг нас.
К сожалению,
как вы считаете?
Господь говорил, что в последние времена по мере усиления беззакония во многих охладеет любовь. И еще раз повторюсь, что, конечно, эти признаки, которые перечисляет апостол Павел, которые вы озвучили, они были свойственны людям и более ранних поколений. Но сейчас, поскольку это все в некой
такой... родителям непокорны, мне кажется, это бич нашего времени.
Это в некой такой гипертрофированной форме, во-первых, присутствует в настоящее время, а во-вторых, в настоящее время это не осознается таким уж страшным грехом. И поэтому, когда какой-нибудь еще в некоторых таких обществах, где сохраняются какие-то традиционные ценности, еще можно видеть проявление, например, у тех же народов Кавказа. И хотя они исповедуют в массе своей мусульманство, но надо отдать им должное, какое там отношение к старшим. К отцу, к матери. Вот, чего давным-давно нет уже у европейских народов и в России, которые вот живут в Центральной России, в Сибири. Такого отношения к старшему поколению уже нет. Поэтому говорит все это о том, что, к сожалению, мир идет не к своему развитию, вот, а к некоему своему закату. Но, с другой стороны, он идет к своему закату, ну, с самого начала. И в отличие, скажем, от некоторых таких оптимистов, церковь всегда говорила, что закончится все вторым пришествием Христа, страшным судом, то, что иногда в народе называется концом света, это будет. Но, с другой стороны, для верующего человека вот эта вот кончина мира и пришествие Христа Спасителя – это не катастрофа, это не трагедия, а это, наоборот, радость. Поэтому апостолы всегда ждали этого дня и, восклицая, говорили: «Ей гряди, Господи Иисусе!» Вот, потому что это завершение будет той истории человечества, которая связана с историей развития греха, история, которая наполнила человеческий род морями, океанами крови, неправды, предательств, убийств. И начнется новая история. Будет новое небо и новая земля, где правда живут. Вот. Но, с другой стороны, мы знаем, что очень часто, когда мир вот развивался вот в этом направлении, вдруг рано или поздно он приходил к осознанию, что нужно остановиться, что нужно что-то изменить. И что-то происходило такое, что меняло этот мир. И это давало этому миру шанс продлить еще нынешнюю человеческую историю на какое-то время. И таких моментов в истории человечества было много. Поэтому есть надежда, что и мы остановимся в каком-то безумном развитии греховных тенденций этого мира, обратим внимание на какие-то вещи, которые основаны на заповедях божественных, и тогда дадим возможности самим себе и этому миру просуществовать еще какое-то время, может быть, довольно долгое.
Владыка, многие задаются вопросом, почему эпидемия не отступает, мы о ней сегодня говорим, даже несмотря на то, что церковь возносит особые молитвы о прекращении морового поветрия, на ваш взгляд.
Ну, а что такое церковь? Вот в понятии большинства людей, не буду говорить вот в вашем понятии, а в большинства людей, это, наверное, батюшка. Ну, все мы, вот редко, когда мы говорим: ах, а почему вот церковь, вот все, вот. А спрашиваешь: а ты крещеный? Крещеный, ты верующий? Верующий. А вот почему церковь? То есть это не я, а вот где-то церковь. Поэтому большинство как раз осознают церковь не как народ Божий весь в совокупности, а это как вот батюшка, патриарх, епископ или, по крайней мере, приходской священник. Ну, или уж по большому счету это какие-то вот постоянные три бабушки-прихожанки, которые там каждый день или через день ходят неизменно в церковь, посещают храм Божий и богослужение. Вот церковь в сознании многих людей. И поэтому: как вы там молитесь, а ничего нам нет. А вы-то молитесь. Поэтому Господь откликался всегда в ответ на всеобщую молитву людей, к чему и призывает нас церковь устами своих иерархов, нашего патриарха, вот, наших священнослужителей. И те молитвы, которые возносятся в церкви, в храмах, присоединиться к ним церковь призывает всех. Вот. И когда это будет общий такой вот порыв человечества к Богу, как это было, например, в Ниневии, о которой Бог произнес свой суд. Но кто не знает из телезрителей, есть такая книга пророка Ионы, входящая в состав Библии Ветхого Завета, и там описывается о том, как город Ниневия, это известная столица Ассирийского царства, погрязла в беззакониях, и Господь вынес о ней свой суд, что Ниневия через 3 дня будет разрушена, погибнет, будет стерта с лица земли. Это суд Божий. Казалось бы, кто может отменить суд Божий? Иона, пророк, посылается в эту Ниневию, чтобы он ходил по улицам города и говорил, что через 3 дня Ниневии не будет, она погибнет, и вы все погибнете. Но проходят эти 3 дня, а в ответ на проповедь Ионы вдруг Ниневия изменилась духовно-нравственно. Люди вдруг посмотрели на себя и увидели, что мы живем не так, как должны были жить. И начали плакать, начали каяться, начали менять то, что можно было изменить. – И прошло 3 дня, и Ниневия не была разрушена. И он, правда, тогда очень обиделся, и на Бога в том числе. Как так вот я оказался лжецом в лице людей. Но Господь дал Ионе знак, когда он в печали дремал, а тут еще взошло солнце, а на востоке солнце очень жаркое. И он стал еще больше скорбеть, говорит, мало того, что вот я выгляжу лжецом, да еще я изнемогаю от такой жажды. А над ним выросло растение, которое покрывало его своей тенью. И когда вот жара достигла пика, это растение засохло. Он говорит, ну вот была одна радость, и той меня Господь лишил. На что Господь ему сказал: Иона, ты пожалел растение, над которым ты не трудился, ты его не сажал, не поливал, не ухаживал за ним, но вот оно засохло, и тебе его жалко. Неужели мне, Господу, не жалко вот моего народа, который принесет покаяние? Так вот, Ниневия покаялась, и она еще стояла многие-многие столетия, до тех пор, пока не была в 613 году до нашей эры разрушена, когда такого покаяния уже не было у этих людей. Поэтому молитва – это понятие такое вот растяжимое. А кто молится? Если молится один человек, ну, Господь сделает для этого человека, ну, какое-то благо. Вот. Для того, чтобы мы достигли какого-то общего глобального результата, нужно, чтобы в этом участвовали как можно больше людей. Часто в истории древнерусского государства, не только в библейские времена, но даже в нашей русской истории были такие времена, когда над нашей страной нависали какие-то темные тучи, вот, и стране угрожала опасность, народу, люди объявляли либо всеобщий пост, либо всеобщую молитву. Но там участвовали в этой молитве все. Поэтому я думаю, что не от факта того, что в храме прочитал кто-то молитву, а от нашего общего
устроения. От ее соборности.
Да.
Владыка, ну вот мы плавно перешли и ко второй части нашей программы. Спаситель говорил, да и люди духовные говорят, что практически все можно преодолеть с помощью поста и молитвы. И вот наступает такое благодатное время, которое называется Рождественский пост. Для чего он нужен?
Ну, как и всякий пост, Рождественский пост, прежде всего, это время духовного такого обновления человека. В церковном уставе и в книгах церковных этот пост называется «Малой Четыредесятницей», в отличие от Великого поста, который называется «Великой Четыредесятницей». Рождественский пост по продолжительности тоже практически 40 дней длится, поэтому «Четыредесятницей» называется. То есть по продолжительности он чуть-чуть уступает Великому посту, хотя по строгости своей он менее строгий, чем пост Великий. Но, тем не менее, это время не только, когда люди, постящиеся, перестают есть мясо, молочную пищу, вот, а то время, когда пост физически соединяется с постом духовным, когда человек пытается более глубоко разобраться в своей духовной жизни, обязательно приходит на исповедь. Если это делает человек нечасто, то уж постами-то всегда наши предки обязательно шли в храм для того, чтобы поисповедоваться, приготовившись причаститься святых Христовых тайн. Вот это, конечно, нужно сделать вот и в духовной жизни. Часто я, когда говорю о посте, и когда меня спрашивают о том, что же происходит во время поста, я говорю о том, что происходит то же, что происходит с компьютером, когда вдруг он дает сбой, вот, и человек не знает, что сделать, чтобы он заработал снова, и считает, что выходом является его перезагрузка, и он его перезагружает. Вот, то же самое происходит с нами, когда наступает пост, когда мы перезагружаем нашу жизнь. Потому что человек, даже если он и старался жить благочестиво, все равно в жизни нашей встречались какие-то ситуации, когда мы оказывались не на высоте, когда мы нарушали божественные заповеди. Грех засорял нашу жизнь. Вот. А когда жизнь наша засоренная, как, знаете, закупоренные сосуды, так вот грехом также забивается наша жизнь. И полноценно мы перестаем вот, жить жизнью духовной. Это, конечно, отражается на нашем физическом состоянии и на духовном состоянии, удаляет нас от Бога, приводит к духовной смерти. И для того, чтобы вот оздоровить нашу духовную жизнь, нужна перезагрузка. И такой перезагрузкой являются наши посты, в том числе и Рождественский пост, когда мы должны обратить внимание на более глубокую молитву, более глубокое покаянное состояние. Если не очень часто и не очень усердно мы читали Священное Писание, творение святых отцов, то именно рождественский пост – это самое благоприятное время именно для этих духовных таких упражнений. Почаще бывать в храме, ну и, конечно же, обязательно в дни рождественского поста один, а то, может быть, и не один раз поисповедоваться и причаститься святых христовых тайн.
Ну, я нашим телезрителям сразу обращу внимание, что вот за время ответа на этот вопрос владыка ни разу не произнес слово «диета». Поэтому еще раз хочется обратить внимание, наверное, на всех наших телезрителей, что вот воздержание в пище – это только самая малая часть поста. Верно, владыка?
Да, хотя тоже очень важная составляющая воздержания. Но и опять воздержание в пище мы постом считаем необходимым не для того, чтобы сбросить лишние килограммы физические, а чтобы сбросить лишний вот этот груз обременения, бремя греха. И именно постящегося человека приходит в порядок ум, молитва становится более сосредоточенной, постящийся человек более способен реально оценить какие-то изъяны своей духовной жизни, а следовательно принести покаяние. Поэтому пост – это подспорье прежде всего духовное в нашей жизни.
Владыка, осталось еще пару блиц-вопросов. Прошу ответить кратко. Владыка, если сердце охладело к вере, как быть? И даже молиться не получается.
Ну, на самом деле ничего в духовной жизни человека не бывает случайным. И так вот просто, ах, вот сердце взяло и охладело. Такого не бывает. Как не может сам по себе, ну, вдруг остыть какой-то, я не знаю, котел в котельной или там перестать поступать электричество вот, в нашу электросистему. Всегда есть какая-то изначальная причина, поэтому на эту изначальную причину нужно обратить внимание. Чаще всего иногда человек вот, обращает внимание на какие-то верхушки вот, тех ростков, которые уже пробились из-под земли, и думает, что если ликвидировать эту верхушку, то все придет в должную норму, хотя корень уходит вглубь. И нужно вырвать вот этот грех с корнем. И поэтому, если человек видит некое такое духовное расхоложение в духовной жизни, когда опускаются руки, иногда это состояние унынием называется, нужно посмотреть на причины этого греха. Советую посмотреть и почитать книгу преподобного Иоанна Лествичника «Лествица», где он в определенной последовательности излагает учение о страстях человеческих. Вот. И указывает на то, что является матерью той или иной страсти, и что является ее чадами. И вот иногда для того, чтобы избавиться от зловредных чад, необходимо сначала ликвидировать вот эту, условно говоря, матерь греха. А иногда вот мы молимся лишь с какими-то, боремся с последствиями, но не обращаем внимания на саму первопричину. Поэтому нужно вот доискаться до первопричины, привести в порядок совокупностью жизнь духовную. Тогда и снова ярким пламенем в сердце человека будет греть и светиться, и гореть наша вера.
Но я думаю, рождественский пост в этом должен каким-то образом поспособствовать.
И рождественский пост в том числе.
Владыка, вас включили в церковный суд. Расскажите, какие дела вы уже рассматривали?
Церковный суд, общецерковный, он обычно является каким-то судом апелляционным, который, ну, рассматривает какие-то дела, которые уже рассматривались на уровнях епархиальных, тех и других епархий. Но если человек, который прошел через эти процедуры, остался неудовлетворенным решениями, то тогда это выносится на общецерковный суд. Вот такие вот как бы дела мы рассматривали. Разные решения по ним были приняты, иногда в пользу заявителей, иногда были поддержаны решения епархиальных судов. Надо как бы отличать суд церковный от суда светского, потому что мы решаем вопросы исключительно на каноническом праве, на тех нормах церковной жизни, которые основаны на Священном Писании, на канонах. Поэтому вот, исходя из этого, вносили соответствующие решения.
На этом наш выпуск завершен. Я нашим телезрителям еще раз отмечу, что любой из вас может прислать вопрос в нашу программу. Достаточно написать на адрес православие70@mail.ru. Также можете предложить и тему нашей следующей передачи. Владыка, вас благодарю за участие.
Вас благодарю и желаю благословения Господня всем нашим телезрителям. Да хранит нас Бог.
На этом наш выпуск завершен. Благодарю всех за внимание. Я Виталий Степкин. До новых встреч. Еще увидимся.